Паутина – не ловушка. Если вы попали в нее, вас заметят. Яркие мнения слушателей радио «Спутник», оставленные онлайн. В программе «Паутина мнений».
Ну вот как раз о таких заявлениях, которые порой вызывают вопросы, а порой заставляют задуматься, в хорошем смысле слова. Мы побеседуем в ближайшие 15 минут. Людмила Чернова в студии. Приветствую.
Доброе утро.
О чем у нас сейчас ведутся диалоги в интернетах?
Не только в интернетах, наверное, и на кухнях. Конечно же, все обсуждают нового премьер-министра, кто это такой, зачем он пришел, кого он приведет. Ну и, как водится, естественно, если правительство, то его надо ругать, даже если ему еще и дня нет. Соответственно, очень много размышлений в негативном ключе у наших подписчиков и пользователей. Ну, общество, как водится, делится на тех, кто говорит, да ладно, дайте человеку поработать. Другие говорят, нет, это точно, ну, как бы, плохой кандидат. А есть такие, которые говорят, что, ну, нейтральный человек, хуже-то все равно уже не будет. Главное, что новый, значит, заживем по-новому. Угу. Вот Марина Захарова как раз отвечает тем, кто критикует, она говорит, ну, не надо, нормальный будет премьер, не хуже Примакова, даже такой прогноз она делает, а Примаков ценился не только в России, но и на Западе его очень, ну, подчеркивали его и стиль работы, и вообще
авторитет,
его заслуги, авторитет.
Я бы, знаешь, что больше даже отметил у Примакова, было, как это сказать, обратная связь, очень был контакт, ну, уж прости мне слово, с народом. Это один из немногих премьеров, которого, наверное, поддерживало абсолютное большинство.
Ну, я, честно говоря, не помню, поэтому не смогу это прокомментировать.
Я-то вот застал это уже, будучи студентом и школьником совсем поздних классов, там, ну, поздних, 11 класса, я очень хорошо помню, что для тех моментов вот это был тот самый правильный ответ, который мог быть подготовлен. Некоторые шаги, которые сейчас могли бы показаться популистскими, они тогда были действительно вот ответом на те вопросы, которые у людей были, у простых людей, у обычных людей.
Ну, это очень интересно, когда ты, когда ты сам помнишь, а не прочитал где-то в интернете,
я к тому, что
как
сравнение
якобы,
очень вот такое, а это очень серьезно.
И, кстати, Марина Захарова даже полагает, что Мишустин может стать и лучше, чем Примаков, потому что времена другие.
Ну, вот это к разговору об авансах, которые нужно будет потом оправдывать.
Александр Чемакин Марине отвечает, что его Кудрин и Медведев нахвалили, а это как-то подозрительно. Но Марина замечает Александру, что не знает, где он это прочитал. Она вот не видела, чтобы Медведев и Кудрин Михаила Мишустина хвалили. Иван Иванов как раз из армии тех, кто ни во что хорошее не верит, говорит, что это сплошные обещания, будет такой же, как и предыдущий. И вообще говорит, мужики, портки держите покрепче, а то еще и сдерут с нас все, что не содрали предыдущие. Но это, как водится, такой жанр комментариев, он тоже достаточно частый. А вот Димон Кокарев заступается за нового премьер-министра и говорят, ну что за люди, человек еще работать не начал, а на него уже набросились, дайте мужику поработать. Виктория Амельченко рада, что не Кудрин стал премьер-министром, и говорит, что это уже хорошо.
Мне всегда такого рода комментарии очень нравятся, тут в кавычках, с отрицательной, как сказать, подачей. Просто потому, что человеку свойственно, в особенности современному, в особенности человеку соцсетевому, сначала что-то придумать, потом расстроиться, потом сказать, ну, слава богу, этого не случилось.
Да-да-да. Вот Эд Репин как раз Виктории, которая придумала и расстроилась, говорит, что при Кудрине-то Минфин очень успешно вел Россию через сложнейшие кризисы. По крайней мере, Эд Репин это заметил.
Я бы здесь ответил Кудрину. Кудрин, залогиньтесь под своим настоящим именем.
Ну, кстати, вот Эд Репин, или как там его называть, говорит, что премьер — это все-таки уже другая должность, другая ответственность, поэтому, ну, видимо, он тоже не хотел бы, чтобы Кудрин был на этом месте. А Марине Мурадян, наверное, прочитала все, что пишут журналисты про Михаила Мишустина, о том, что у него большой вклад в цифровизацию госсистемы, и вот он говорит, ну, она говорит, ну-ну, вперед, оцифровывать народ. Катерина Маслова тоже очень глубоко в теме. Может быть, она работает в системе налоговой службы и пишет, что работу именно этого органа Мишустин наладил прекрасно, много дельного было сделано, и вообще он человек умный и креативный. А, кстати, она пишет, что это, судя по виденным ею интервью с ним. И деньги он в казну хорошо собирает, и вообще надеется Катерина, что сумеет он организовать и надлежаще использовать эти деньги во благо страны, в общем, и ускорить темпы экономического роста. Такие вот у нее позитивные ожидания от нового премьер-министра. Но, кстати, я вот Катерине и всем остальным нашим подписчикам и слушателям хочу сказать, что Михаил Мишустин не только преуспел на государственном посту и как экономист, но он еще и сочиняет частушки и эпиграммы, и, как выясняется, играет на рояле. Я теперь понимаю, почему Владимиру Путину будет с кем сыграть в четыре руки.
Ну, и тот же известно, они уже вместе играют в хоккей, как минимум.
В хоккей, да.
В четыре конька.
В ночной хоккейной лиге, да, в четыре конька. А вот это, кстати, звучит музыка. Автором ее является тоже Михаил Мишустин. Это песня, которую исполняет Григорий Лепс, называется «Зала». А есть еще песня «Настоящая женщина». Музыку к ней тоже написал Михаил Мишустин.
Это вот относительно недавние песни. Это не так, что в молодости написал, а потом подался в политику.
Нет. Ну, относительно недавние, да. И вот, кстати, тем, кто там считает, что будут продолжать россиян отбирать и заберут все, что еще не забрали, в том числе в виде налогов, вот я хочу отметить, что в прошлом году, точнее, не в прошлом, а в 2018, потому что за прошлое еще декларации чиновники не подавали, президент России заработал 8 с небольшим там миллионов рублей, премьер-министр Дмитрий Медведев заработал около 10 миллионов рублей, а вот Мишустин, когда работал в ФНС в тот же год, он заработал 19 миллионов рублей, так что зарплата-то у него получается на 10 миллионов примерно станет меньше. Не очень выгодная получается с точки зрения заработной платы должность.
Любопытная, конечно, ситуация. Но про Мишустина столько сейчас всего всплывет, я не удивлюсь, что он не только для Лепса писал и в хоккей играет, я не знаю, что еще. Что пытался запретить футболистам сборной России в том, в каком 10 лет назад кальян курить перед игрой в Словении, и не получилось. А вот если получилось, вы играли бы на том самом чемпионате мира, и Гус Хиддинк бы еще там выиграл бы для нас много чего. Я к тому, что какие-нибудь подробности могут всплывать самые разные.
Конечно. Но интересен же он как человек, не только как премьер.
Ну да.
Давай...
А это уже такой момент, когда если ты идешь на ведущее политическое место, будь готов, что твое прошлое будут просто вот так вот перетряхивать, перешерстить прям по максимуму.
Ну, пока что ничего крамольного я вот не вижу в том, что,
пока не
в том,
вот
что мы озвучили.
Отметила. Пока.
Ладно, давай к другой теме. Семейные истории, семейные дела наших читателей интересуют, а конкретно тенденция на матчество.
Угу.
Или еще
матронимы. Но это не
матронимы.
Несколько случаев были,
ну,
зарегистрированы.
Знаешь,
это
несколько
не тенденция. Они единичные.
Это все равно, ну, я не сказала бы, что они настолько прям единичные.
Единичные. У нас были специалисты как раз в эфире, которые говорили, что, друзья, это буквально 2-3 случая.
Может быть, это шлейф такой информационный.
А информационно раздуто очень неплохо, это другой момент.
Да, и вот у нас была история Марии Чернобровкиной, которая дала своей дочери матроним Марьевна. Матроним или матчество, это, ну, как бы отчество от женского имени. Но дело в том, что когда она обратилась в ЗАГС, сотрудники, они же нашли мужское имя, похожее на ее.
Потому что по закону только,
да,
так.
Да, по закону можно давать только отчество от мужского имени. И вот нашли имя Марий. И, соответственно, ее дочь Марьевна.
Я уж прошу прощения, Людмила, вот у тебя так не получится. Людмиловна, нужно будет побороться за это имя, если вдруг захотите
так
сделать.
Нет, я, честно говоря, не хочу. В общем, Мусатова 560 пишет, даже если нет отца, почему бы не дать отчество? Именно отчество. И бог уж с ним, с отцом, который не хочет признавать. Можно, например, по дедушке. И, кстати, вот это очень распространенная история, когда женщины отчество дают по своему отцу.
Москва слезам не верит.
Да. Дронский говорит, что лучше тогда вообще без отчества, только по имени и фамилии.
А вот, кстати, момент, есть же исключение для иностранцев, если
я правильно помню. Для иностранцев, но российский семейный кодекс этого не предполагает. Отчество обязательно должно быть.
Для иностранцев в России, которые тоже, можно этот прочерк оставлять. Ну, там...
А, ну можно, да. Астролог Мизина пишет, что отчество она все равно бы рекомендовала оставлять, не предавать корни и род отца, потому что у него в роду могут быть сильные предки, а мать рушит связи ребенка.
А могут быть слабые предки, в частности, он сам слабый предок, если ушел из семьи и оставил ребенка, потому что неважно, поддерживать, не поддерживать. Это очень странный комментарий от человека, который претендует на звание астролога.
Кстати, опять же, про семьи, на следующую тему. Целыми семьями в Красноярске люди ходят купаться в водоемы, ну, так называемые моржи, а может быть, готовятся уже к крещенским купаниям. У нас ВКонтакте фотолента очень такая красочная. И опрос там же мы провели. Из наших подписчиков больше 80% не окунаются в прорубь на крещение. Около 3% окунаются не только на крещение.
17, соответственно, что?
А, ну, они, в смысле,
купаются,
да.
Но только в крещении, все понятно.
Да, купаются только в крещении.
Ну, в этом году на европейской части России, в европейской части России будет попроще, потому что рекорды температурные.
Ну да, как раз врачи говорят, что разница температур желательно, чтобы не больше 10% между водой и воздухом. Mm-hmm. Наверное, ну, это будет
между
достаточно.
Между водой и воздухом. Mm. Я вот вспоминаю какие-то совсем детские, подростковые, когда вот открытый бассейн, когда mm-hmm. вода горячая, прям горячая, mm-hmm. ну, такая, естественно, ну, нормально горячая.
Подогретая,
а
да.
Вот, но при этом зима, и этот открытый бассейн. Это вот совершенно такие впечатления, там явно больше 10%. Ну, а здесь, да, это очень хорошая практика, интересная
вот,
такая.
В Красноярске эти фотографии сделаны на фоне коммунального моста. Андрей Соловьев приложил фотографию купюры в 10 рублей, на которые он изображен. Андрей Фамильевич поддерживает, говорит, молодцы. Есть у нас подписчик Педро Гуэррос. Он даже...
Герерос, хорошая фамилия.
Да, Герерос, правильно. Да, он написал даже на испанском языке, что он просто от этих фотографий даже ужасный холод ощущает.
Ужасно замерз, да.
А Светлана Колчанова даже завидует тем людям, которые купаются. Но у меня вот вопрос. Почему завидуют? Потому что они могут, да, окунаться в ледяную воду? Или потому что у них замерзли водоемы? Опять же, возвращаясь к аномальному теплу. И, кстати, хочу сказать, что спасатели рекомендуют купаться в крещении только в санкционированных, организованных местах, потому что много где лед тонкий.
И лед тонкий, и последствия, возможно, самые разные для здоровья. Нужно все дело проводить под присмотром, ну, как это сказать, квалифицированных медиков, как минимум. А так, по-хорошему, просто хотя бы, чтобы был человек, который, если что, поможет. Людмила Чернова в студии. Самые интересные комментарии из соцсетей. Зовем, приглашаем наших слушателей на сайт radiosputnik.ru и к нам ВКонтакте, в Фейсбук, в Телеграм, в Инстаграм, везде, где нас найдете, подписывайтесь обязательно.
Паутина мнений.